по-настоящему война для меня, знаете, началась 31 декабря. Вот по-настоящему, когда я почувствовал и начал вспоминать советские фильмы, бомбежку, обстрелы и прочее, прочее. Это был тот момент, когда Аслан Масхадов поручил мне и еще нескольким моим товарищам добраться до первой городской больницы. Было сообщение, что российские войска, проникшие в город, захватили первую горбольницу, взяли заложники всех, кто там находился, пациентов, врачей и родственников, посетивших своих больных. И в связи с этим Аслан Масхадов, сначала было принято решение попытаться освободить больницу, но потом Масхадов поменял свое решение, сказал, что нужно просто заблокировать это место. Вот мой проход от президентского дворца до этой городской больницы, наверное, вот с этого момента реально началась война для меня. А так психологически и морально она началась где-то 26-27 декабря. Я находился на заседании кабинета министров. Я вышел из своего кабинета министра культуры. Я тогда был назначен министром культуры. И как раз было последнее, наверное, совещание уже в таких условиях. Уже начавшееся, еще не приобретшее такие жесточайшие формы Первой российско-чеченской войны. И вот когда я вернулся с совещания, здание, в котором находилось наше министерство, было практически, половина здания было разбомблено. В этого здания находилось Министерство культуры и находилась мэрия города. Наполовину разрушенное здание, я поднялся к себе в кабинет. Все, рамы были выбиты, стекла. Джохар тогда нам не позволил никому ничего вывозить, то есть эвакуировать. Он до конца верил, что войны не будет, и он считал, что если правительство начнет эвакуацию, что это вызовет еще большую панику среди населения. И в связи с этим все оставалось. И я помню, я вот первый день оттуда, когда я выходил, я нашел какой-то кусочек проволоки, не знаю даже, зачем я это сделал, я попытался закрыть эти двери, проволокой привязал его, и вышел и ушел. И как раз шла запись добровольцев, ополченцев на площади уже после бомбежки там. И я, в принципе, стал в ряд вот в этих ополченцев, которые записывались на фронт тогда.
Вы понимаете сейчас, зачем генерал Дудаев провозгласил независимость Чечни? Не было другого политического способа решить проблемы, как вы считаете?
Не Дудаев провозгласил независимость Чечни. Все это произошло до появления Дудаева еще в республике. Это был 90-й год, 26 ноября, когда по указанию Верховного Совета ЧССР, тогдашнего ЧССР, Чечено-Ингушской республики, они собрали первый чеченский съезд, на котором и была принята декларация о государственном суверенитете. А было сделано это не по прихоти даже Залгаева, это было сделано по указанию Верховного Совета СССР, когда в апреле 90-м году принял закон о республиках, о союзных и автономных республиках. Этот закон уравнивал автономные республики с союзными республиками. И республика Чечено-Ингушская республика была последней из тех, которые в соответствии с этим постановлением приняла эту декларацию о государственном суверенитете. Залгаев получил прямую инструкцию из Кремля, из Москвы привести местное законодательство в соответствии с законодательством центра Москвы. 27 ноября Верховный Совет ЧССР во главе с Залгаевым и принял декларацию о государственном суверенитете, то есть о независимости Чечено-Ингушской тогда республики. Более года Чечено-Ингушская республика просуществовала как независимое государство, то есть потому что те поправки, которые были сделаны в Конституции, они говорили абсолютно о том, что Чечено-Ингушская республика это независимое суверенное государство. Я по телевидению наблюдал за выступлением тогдашних членов Верховного Совета, это же Бугаев, это же Залгаев, когда им журналисты задали вопрос о том, как они считают, Москва отреагирует на то, что сегодня в Конституции Чечено-Ингушской Республики появился вот такой пункт, что Чечня – независимое суверенное государство. И они ответили, что их не волнует, как отнесется другое государство к тому, что у нас в Конституции. У меня аж волосы дыбом стали тогда от таких резких заявлений. Тогда бытность Советского Союза, чтобы кто-то мог в таком тоне говорить, это было абсолютно не представлялось даже возможно. Я тогда был председателем Союза театральных деятелей. А относительно Джохара Дудаева, генерала, как вы назвали его, мы с ним на этом съезде участвовали в качестве гостей и, кстати, сидели рядом. Он как раз приехал в республику после того, как он получил звание генерала, чтобы поблагодарить Залгаева. Чтобы получить звание генерала, чечено-ингушский обком должен был подтвердить или не возражать против того, чтобы этому человеку присвоили звание. Это тоже, оказывается, была такая анкетная галочка. И на второй день был назначен съезд. Джохар Дудаев в классическом смысле этого понимания провозглашения независимости Чеченской Республики имел такое же отношение, как и я, потому что мы сидели в зале в качестве гостей.
В ту пору у Москвы складывались сложные отношения с разными национальными республиками, с Татарстаном и с другими республиками. Что сделало войну неминуемой именно в Чеченской Республике, как вы считаете? Почему татарам удалось договориться с Москвой, а чеченцам не удалось?
Татарам хотели договориться и договорились. А когда Ельцин после подписания с Татарстаном договора заявил о том, что он готов встретиться с Джохаром Дудаевым, с президентом Чеченской Республики, в принципе, это было первое такое официальное публичное заявление, которое сделал Ельцин. Сказал, что он будет встречаться с президентом Чеченской Республики и будет договариваться. Надо заканчивать все это. И со своей стороны Джохар Дудаев откликнулся на это и сказал, что Чеченская Республика готова рассмотреть предложения, которые будут абсолютно приемлемы для обеих сторон. К большому сожалению, эта встреча не состоялась во многом благодаря тому, что этой встрече препятствовали Шахрай, Филатов, Бурбулис и, конечно, Руслан Хасбулатов, который тогда еще не был в опале, он еще сидел в Верховном Совете. С подачи Хасбулатова, тогдашнего председателя Верховного Совета, приняли решение считать выборы, прошедшие в республике, нелегитимными. Если бы встреча Джохара Дудаева с Ельциным состоялась бы, не было бы никакой войны. И я абсолютно уверен в том, что Джохар Дудаев тогда был готов пойти на компромиссные решения, которые не допустили бы войну в Чечне и в последующем абсолютно установили бы нормальные взаимоотношения с Россией тогдашней. Но заинтересованных в начале войны сил в России было очень много, и особенно после уже расстрела Белого дома Ельцину внушили, что ему нужно выправить его немного подпорченный имидж в связи с развалом СССР, такой молниеносной победоносной войной создать образ собирателя державы, то есть начать это с Чечни. И все те, которые были заинтересованы в начале этой войны, именно способствовали тому, чтобы эта война началась. И в основном, конечно, это были несколько фигур, которые уже к этому времени расходовали огромные средства для смены режима. Но в последующем выяснилось, что ничего подобного у них не получилось, и нужно было задействовать армию России и начать открытую агрессию или начать крупномасштабную войну.
Фигура старшего Кадырова во время Первой войны, какие вызывала у вас чувства? И как вы объясняете то, что именно с ним Кремль стал в конце концов договариваться?
Я тогда к Кадырову относился с огромным уважением. Это был один из многих духовных лидеров. Кадыров старший, он и провозгласил Газова, да, джихад против России, и он публично заявил о том, что каждый чеченец должен убить по 150 русских, и будет проблема решена. Но у меня к нему отношения складывались не из-за того, что он там призывал убивать русских, а из-за того, что мне тогда казалось, что это единственный, наверное, человек, который не был подконтролен КГБ, потому что, вы знаете, с 45-46 года, как только Сталин заново начал восстанавливать церкви и в принципе, возрождать религию в России, и православную, и мусульманскую, с этого времени все духовные лидеры, как христиане, так и мусульмане, это были абсолютно подконтрольные КГБ сотрудники. Мне показалось, что вот как раз-таки Кадыров вышел или из-под контроля, или же не является подконтрольным. Это тогда мне казалось, да? Ну, в чем я потом понял, что я ошибся. Бесконтрольных у них, оказывается, не было вообще никогда. Вот в этот момент вот так складывалось отношение, хотя после Первой войны сразу стало ясно, что Кадыров был сотрудником, что там наши сотрудники силовых структур или секретных служб, ведомства заявили о том, что он и еще несколько человек, что они состоят на учете КГБ. Но Зелимхан Ниадарбиев тогдашний, Кадыров-старший сказал, что он может присягнуть на Коране, что с такого-то времени, да, он был направлен КГБ, духовную семинарию, что без этого в то время невозможно было получить религиозное образование, не подписал этот документ. Но это было абсолютно очевидно тогда. Но что он где-то с 90-го года не имел никаких контактов с российскими спецслужбами, и что, в принципе, он с этого времени абсолютно идейный сторонник независимости чеченского государства, и что он готов посягнуть на Коране. И Зелимхан Яндарби, тогдашний президент, ну, знаете, была такая победная эйфория, все очень друг друга любили, уважали, хотели, чтобы не было разногласий, сказал, что он ему верит, и что не надо ему клясться на Коране. А почему КГБ, почему Россия именно начала сотрудничество с Кадыровым и его использовала для того, чтобы привести к власти клан Кадыровых, скажу вот, насколько мне известно. В начале войны было много предположений. Хаджиеву предлагали, Соломбеку Хаджиеву, Завгаеву, Завгаев сразу отказался, потом Садулаеву, и было несколько фигур. Но единственный, кто Путину сделал такое очень серьезное предложение, это был Соломбек Хаджиев, который сказал, что на этот период в Чечне нужен второй Мазлак Ушаев. Вы знаете, это был такой деспот еще в период становления советской власти в палате чеченского народа, да? И вот эту роль на себя, в принципе, вначале взял Кадыров-старший. Но с ним ничего не получилось. Все-таки Кадыров-старший оказался более думающим, и до конца выполнять то, что на него возлагала Москва, он не захотел, и в связи с этим он был физически ликвидирован. И уже на смену пришли те, кто пришел сегодня, в принципе, которые добровольно взяли на себя функции палачей чеченского народа. Ну, они тоже по-своему как бы играют с Москвой и с Кремлем. Они считают, что в сегодняшней ситуации именно таким образом можно выжить, именно таким образом можно что-то сделать для республики, именно таким образом можно сохранить народ и сохранить чеченскую государственность. На самом деле, вы знаете, с одной стороны, так оно и получилось. Пусть в такой извращенной форме, государственность Чечни, она сохранена. Территория, население, есть какие-то структуры власти, которые как бы пытаются руководить республикой и отстаивать интересы этой территории и населения, которое сегодня они полностью подмяли под себя. Больше, я думаю, в этой войне все-таки проиграла Россия и мир. Россия упустила, на самом деле упустила возможность построить правовое демократическое государство, а в связи с этим Россия сегодня уже по истечении 20 лет мы можем абсолютно точно сказать, что Россия перестала быть исключительной проблемой чеченцев и чеченского народа. Сегодня Россия является проблемой всего мира и международного сообщества и реально представляет угрозу соседним государствам. Трагедия чеченского народа, которая началась 20 лет назад, и трагедия самого русского народа, это сегодня мы обязаны это рассматривать более масштабно, потому что то, что произошло с Россией в результате этой войны, не сулит ничего хорошего ни для международного сообщества. Если сегодня не усмирить или не урезать аппетиты Путина и тех сил, которые он в течение 20 лет, играя на низменных инстинктах этой толпы, взбудоражил, невозможно будет предсказать, каким последствиям это может привести.
Война в Чечне сопровождалась массовыми нарушениями прав человека. На ваш взгляд, есть ли чеченская доля ответственности, доля ответственности тогдашних чеченских властей за то, что происходило? Были и захваты заложников, известные имена и Басаева, и Хаттаба, и отрезанные головы западных специалистов, и так далее, и тому подобное. Как вы с этим живете совсем?
До тех пор, пока не будет учрежден национальный трибунал или военный трибунал, и все виновные за эти преступления не будут привлечены к ответственности, мы никогда не можем заявить о том, что ситуация или война в Чечне закончена до тех пор, пока мы не призовем к ответу военных преступников, независимо от национальной принадлежности. Русские, чеченцы, да, были нарушены права, были совершены военные преступления, и по этим военным преступлениям необходимо создать международную независимую комиссию, провести расследование и привлечь к ответственности. И я живу с тем, что я, может быть, на свой век увижу этот день, когда военные преступники и люди, совершившие военные преступления, стали перед судом. Со своей стороны, я готов в любое время, если есть какие-то претензии по отношению ко мне или по отношению к тем официальным структурам власти, которые я продолжаю представлять, несмотря ни на что. Со своей стороны, мы готовы предстать перед судом, сотрудничать с любой комиссией, независимой комиссией. Как раз-таки и Аслан Масхадов, и Джохар Дудаев, и Аслан Масхадов, и по сей день мы, то, чего мы требуем от международного сообщества, именно создание международной независимой комиссии и проведение расследований по всем тем фактам и по всем тем моментам, о которых и вы говорите. Недавно наш один из вице-премьеров подготовил соответствующие материалы, которые мы передали в Гаагский военный трибунал. Мы предъявили обвинение именно Путину. Но я знаю, что на сегодняшний день практически эта мера нереализуема. Но тем не менее, мы, чеченцы, со своей стороны, готовы на то, чтобы было проведено это расследование и были привлечены к ответственности преступники или военные преступники, или подозреваемые в этих военных преступлениях люди предстали перед судом.
Вы упомянули о том, что, по вашему мнению, в какой-то искривленной форме чеченское государство существует и сейчас. На ваш взгляд, концепция независимой республики Ичкерия, которую вы представляете, мертва как политический проект?
Я абсолютно уверен в том, что идея чеченской независимости, она не только не умерла, но она сегодня стала еще более востребована, чем когда-либо. Может быть, тогда политики или те, кто разыгрывали эту карту и понимали, что такое независимость, а сегодня 90% населения осознанно понимают, что такое независимость. Они осознают, что независимость – это не только независимое государство, и что это какое-то привилегия, но что это еще величайшая ответственность не только перед собственным народом, но и перед всем международным сообществом. Если нету даже каких-то сегодня видимых таких признаков поддержки или же таких лозунгов, которые были в тот период «свобода или смерть», сегодня есть и «свобода, и жизнь». Вот лозунг чеченцев, сегодняшних чеченцев, и «свобода, и жизнь», и построение своего независимого чеченского государства. В первой войне основной мотивацией тогдашней была все-таки депортация чеченцев, которая прошла 44-е годы. И вот 13 лет, проведенные в ссылке, и вот те потери, которые чеченцы понесли в период депортации и во время нахождения там, вот это являлось самой мощной мотивацией для тех, кто тогда вышли на площадь и стали отстаивать свободу и независимость. Вы представляете, а сегодня, сегодняшних чеченцев, насколько эта мотивация сильна, когда эта война унесла несколько сот тысяч чеченцев, которые вынуждены были покинуть свою историческую родину и находятся разбросаны по всему миру. Те страшнейшие преступления, совершенные под флагами российских войск, чеченцы этого не забыли, чеченцы этого не забудут, и чеченцы с этим будут жить до тех пор, пока они не восстановят свою государственность. И это будет означать торжество справедливости.
Таких потемкинских деревень, в смысле лояльности режиму Путина, как в Чечне, не устраивают больше ни в одной национальной республике России сейчас. Все эти флаги российские, под которыми ходят там чуть ли не все население Грозного, массовые проявления лояльности со стороны Кадырова и подконтрольных ему людей. Может быть, вы преувеличиваете потенциал готовности чеченцев к сопротивлению?
Нет, я не имею в виду, что чеченцы с оружием в руках снова вяжутся в войну против России. Нет, ни в коем случае. Мы уже навоевались на лет 200, наверное, вперед. И никогда чеченцы не должны допустить, чтобы снова развязалась война в Чечне или развязать войну между Россией и Чечней. Продолжающая война, она имеет уже свои определенные аспекты, которые дают нам право завершить, говорить не о начале войны России, о завершении войны. И все основания для этого, юридические и правовые, они уже есть. Есть договор о мире, подписанный президентами Ельциным и Масхадовым, и на базе этого договора мы должны будем заключить мирное соглашение с Россией и закончить войну. Те моменты, о которых вы говорите, это как форма выживания. В концлагерях период Холокоста, ни один из евреев не кричал о том, что они хотят создать государство Израиль. Они выживали как могли. А сегодняшняя Чечня, я им просто благодарен тем, кто остались на территории Чечни, и именно благодаря тем, кто, пусть даже сегодня с российскими флагами, они бегают отмечать день рождения Путина, но благодаря им мы сохранили нашу историческую родину. И поэтому я никак не ставлю в укор им вот их поведение. Они находятся в неволе, и они подневольные, и они должны делать то, что они сейчас делают, чтобы выжить. И поэтому я это не связываю с настроениями людей или улицы, переименованные имени Путина. Вот это именно то, что оскорбляет национальное чувство чеченцев. Вы знаете, проспект Путина – это равносильно тому, что сегодня в Израиле где-то поставили бы памятник Адольфу Гитлеру. Чеченцы именно это так и воспринимают, хотя сегодня они это не озвучивают. Но я вас уверяю, придет день, придет час, придет время, когда обо всем об этом чеченцы начнут говорить прямо и будут требовать от России компенсации не в форме материального возмещения, а компенсации политической, чтобы Россия признала независимость Чечни. И я думаю, что вот на этой платформе чеченцы могут пересмотреть свое отношение к тому, что десятки лет проспект Победы назывался проспектом Путина.